Всем привет! С вами подкаст «Поп-девишник» и его ведущие Лена
и Наташа.
Здесь мы обсуждаем классных культовых героинь из поп-культуры, а иногда беремся за какие-то более масштабные концепции, что-то, что объединяет разные варианты поп-культуры. И сегодня мы обсудим свадебные фильмы, ром-комы, не ром-комы, что-то про дружбу, но все, что так или иначе связано со свадьбой. И делать мы это будем не одни, а вместе с нашей прекрасной гостьей Олей Микитась. Оля, расскажи, чем ты занимаешься.
Привет, Наташа, привет, Лена, и привет всем вашим слушателям. Спасибо большое, что вы меня пригласили поговорить на эту тему. Тут, наверное, ваши слушатели подумают, что если у нас тема свадьбы, то, наверное, я из какой-то свадебной индустрии. Наверное, я организатор свадеб самых лучших. На самом деле нет. Я вообще не про свадьбы, но у меня есть свой личный опыт двух свадеб. Я думаю, что я про это сегодня расскажу. А так, чем я занимаюсь по жизни? Я живу в Грузии, я делаю подкасты, я сама ведущая, я преподаватель, у меня двое детей, и я замужем. Наверное, многие слушатели могут узнать меня по такому самому популярному подкасту, который я веду. Это «Нормально же общались». Пожалуй, про все остальные 5 не буду сейчас говорить, давайте уже к свадьбам переходить.
А прежде чем мы начнем, напоминаем, что у нас есть разные соцсети, где мы выкладываем смешнявки, контент там не дублируется, а то, что мы выкладываем в запрещенном Инстаграме, нет этого в Телеграме, поэтому подписывайтесь на нас везде, особенно на Ютубе, где выходят иногда видео-версии наших эпизодов. И также напоминаем, что у нас есть Boosty, Patreon и SoundStream с оригинальным, классным, эксклюзивным контентом, где мы обсуждаем мужчин из поп-культуры, мы говорим подробно про книги. Ну, а мы начинаем!
Мне кажется, что нужно начать с такого более общего вопроса, связанного как раз со свадебной поп-культурой. Есть ли какой-то троп в фильмах про свадьбы, который вам в детстве казался просто невероятно гениальным, самым крутым, и что если бы у вас в жизни так произошло, то все точно получилось. Вы пересматривали, там, не знаю, фильм с таким тропом 10 тысяч раз.
Слушайте, наверное, что касаемо свадеб, наверное, они пришли к нам из американских фильмов, да, то есть, ну, как бы не очень популярен свадебный сюжет в советских и в российских фильмах. Мы тоже об этом сегодня поговорим. И какой бы вы ни взяли фильм, вообще любой, в котором есть свадьба, там точно есть огромная церковь, там точно есть очень много цветов, там есть маленькие девочки, которые несут подол платья, они такие выглядят, как маленькие ангелочки, и тут, значит, все люди встают по бокам, и идет невеста со своим отцом. Любой фильм вы возьмете, где есть свадьба, это там есть. Мне кажется, что я в детстве, когда это все смотрела, ну, я себе именно так свою свадьбу представляла, но ни одна из двух моих свадеб не была на такую, конечно же, похожа. Но какое-то такое представление в голове, какая-то такая несбывшаяся мечта, вот о такой картинке из американских фильмов, мне кажется, она есть. А у вас как?
Мне кажется, интересно, что у нас у всех еще совершенно разный свадебный опыт. Что у Оли было 2 свадьбы, у Лены 1, у меня 0, но я была на большом количестве свадеб, так что я как подружка невесты. К вопросу о тропах, я согласна с Олей про вот эту церковь и вот эту красоту, но мне кажется, для меня намного важнее в фильмах было, как делают предложения. Я человек, построивший свою идентичность на фильме «Спеши любить». И там как раз, конечно, все трагично заканчивается, но тем не менее, то, что вот молодой человек исполняет мечту Джейми Салливан и зовет ее замуж, у них вся церемония проходит в церкви, где венчались ее родители, я такая, вау, он исполнил ее пунктик номер 1. Я хочу себе мужика, который будет настолько вот, ну, типа, запарен в том, чтобы свадьба была именно про нас. И мне кажется, вот, наверное, вот эта штука про то, что это должно быть в первую очередь про вас, даже если оно в дальнейшем, там, вся церемония сама выглядит достаточно типично, наверное, для меня вот это всегда было важно, и не скажу, что я в этом тропе или в этом посыле разочаровалась.
Это будущему мужу на заметку, который слушает этот подкаст.
Да, скидывай, Наташ, если что. И вот эти фильмы посмотри, вот только такое предложение принимаю. Блин, я не знаю, наверное, какой-то конкретный фильм, который сформировал меня в детстве вот именно в каких-то мечтах. Тот факт, что моя свадьба, проведенная в апреле 22 года, была абсолютно не похожа как бы на какую-то хорошо, быстро организованную свадьбу, да, да, она была вообще не похожа. В детстве, наверное, у меня довольно хорошо отложился один фильм, это «Война невест», при том, что это вообще не ром-ком, он про женскую дружбу, он про то, как женская дружба может быть разрушена вот этим вот планированием. И вот тогда у меня в голове было, что типа, а вот в России какая альтернатива, что там, по-моему, отель Плаза, да, ну или какой-то очень дорогой рестик. Вот какая альтернатива? Это где мне нужна свадьба, чтобы вот так же, как они, если что, поссориться с лучшей подругой из-за места в этом ресторане или отеле?
Может быть, какой-нибудь отель Four Seasons, где у Саши Жарковой была свадьба, это было так красиво.
Возможно. Мне тогда казалось, что да, ты, во-первых, вкладываешь в это очень много денег, потому что вот как раз «Война невест», мне кажется, очень хорошо это показывает. Потому что у нас обе героини, они так или иначе, ну, в классных таких финансовых условиях, у них хорошая работа, которая дает им просто очень много денег на то, чтобы сделать очень крутую свадьбу.
В Нью-Йорке, на секундочку.
Это не ром-ком, это фэнтези, да, мы поняли.
И вот эта тема про то, что свадебное платье Веры Ванг, под которую ты себя подстраиваешь, не это платье под себя подстраивает. И я такая, ну, база. Даже если у меня будет платье не от Веры Ванг, я возьму, типа, на размер меньше, чтобы я себя под него подстраивала.
Жесть. Вот, кстати, мне кажется, у многих девчонок была вот эта штука про подстраивать себя под эти платья. У меня несколько подружек прям такие, блин, вот я хочу в этом выходить замуж. Я такая думаю... Не получится.
Вот, и, наверное, это, да, мой любимый такой сюжетный троп. Возможно, это какая-то козерожья штука, что я люблю планировать. Я люблю смотреть, как люди планируют все, все, что им хочется в этой жизни, особенно свадьбы.
А у меня, наверное, из любимых фильмов, если мы плавно к этому перешли, из свадебных любимых фильмов, есть два фильма. Один — это «Свадьба лучшего друга» с Джулией Робертс. Она там такая красивая. Такие у нее волосы. Я вчера пересматривала снова его, и прям я смотрела только на нее. Несмотря на то, что она там...
Ужасная! Она плохой персонаж!
Да, да, да.
Ну, в плане отрицательный.
Да, она отрицательный персонаж, но при этом ты так ей сочувствуешь. Я готова его смотреть бесконечно, только из-за нее. А второй, наверное, фильм — это «Незваные гости» с Оуэном Уилсоном. Это как два друга ходят по свадьбам, едят, пьют, в общем, там развлекаются. Я, когда, помню, первый раз посмотрела этот фильм, я такая, блин, это же гениально. Ну, типа, ходишь, тусуешься, никто не проверит, подарил ты подарок или нет. Если это большая свадьба, то там много родственников, чаще всего это могут быть какие-то приезжие родственники. Ты можешь одним сказать, что ты со стороны невесты, другим со стороны жениха, и ходить тусоваться. Условно, как было, например, в 27 свадьбах, да, то есть она же тоже постоянно ходила на свадьбах, везде была подружка невесты, но она там как бы принимала прямо участие, да, то есть это как будто бы была ее а-ля работа. А в «Незваных гостях» это такая развлекаловка. Типа ты просто ходишь на свадьбы, чтобы тусоваться, пить, есть, знакомиться с клевыми девчонками или парнями. Мне понравился этот сюжет, и я бы, если честно, Тань, бы поразвлекалась, если бы у меня была такая возможность.
Интересно, что на самом деле... Очень многие фильмы, которые мы называем свадебными, именно ром-комами, это, по сути, прям трагичные драмы. Ну, в плане конкретно про одного человека, который обычно главный герой. Я 27 свадеб иногда с трудом могу назвать ром-комом, если честно, потому что для меня это история про девушку, которая учится отпускать на чили, просто пробовать хоть, ну, немножечко о себе заботиться, а не о других. «Свадьба лучшего друга», боже, это же...
Драма.
Вот, это OG-история про злодейку, которой мы сочувствуем, которую мы прекрасно понимаем. Все, что она делает в этом фильме, она делает против любви. И нам даже пытаются показать, что героиня Кэмерон Диаз, ну да, она простушка, да, она слишком богатая, и они над этим, по идее, должны смеяться. Но ты понимаешь, что да не, она хорошая, она нормальная, не мешай им, пожалуйста. И ты просто сидишь в экзистенциальном кризисе, типа, что происходит? Это же романтическая комедия.
Интересно, что, мне кажется, у 27 свадеб и «Свадьбы лучшего друга» есть одна такая общая черта. Вот как Оля уже сказала, что Джулия Робертс очень красивая в фильме, да? И она как будто бы затмевает немножко невесту. А в 27 свадьбах она же, главная героиня, говорит, что, типа, мое платье должно быть уродливее, чем платье невесты, потому что тут главная невеста. И я хотела у вас спросить конкретно, может быть, про ваш опыт свадеб или просто какие-то мероприятия, где вы виновницы торжества. Насколько вам важно вот как раз выглядеть лучше всех, и обижаетесь ли вы, если платье подружки не такое уродливое, как в 27 свадьбах?
Когда Наташа в самом начале сказала, типа, у меня не было ни одной свадьбы, но я как бы на них ходила. Ну и, соответственно, наверное, была часто подружка невесты. И тут у тебя опыт такой есть.
Я, по-моему, ни разу не была, кстати, один или два, да.
Вот, и я пыталась вспомнить, а была ли я подружка невесты? И что-то такая, нет. При том, что мне как бы уже немало лет. Мне сейчас 34, и свадьбы в моей жизни были, но я всегда была там кем-то гостем. Мои близкие подруги, с которыми я сейчас дружу, у меня их не очень много. Одна не замужем, вторая вышла замуж, когда мы еще не дружили. А третья живет с мужем, но они не женаты тоже. Ну, короче, все мои три подруги, как бы, у которых я могла бы теоретически быть подружкой невесты, не получилось. Возможно, получится когда-нибудь. Поэтому я тут могу поделиться только скорее опытом того, когда я была невеста. Первая моя свадьба была в 21 год, и я капец как заморачивалась. При том, что мы были, ну, такими, знаете, только институт закончили, денег особо нет. Мама взяла кредит моя, чтобы дать нам денег на эту свадьбу. Ну, как бы мы договорились, что нам денег надарят, и мы на следующий день закроем ее кредит. Ну, короче, к тому, что бюджет у нас был очень ограниченный, но желаний и вот такой вдохновленности теми американскими фильмами, которые я видела, ну, как бы был большой достаточно. Все это в себе совместить было довольно-таки тяжело, но мне кажется, у меня отчасти получилось. У нас была выездная регистрация, чтобы вы понимали, в 2011 году это еще была редкость. У нас был цвет свадьбы, это был лиловый цвет.
Вау!
Да.
У подружек были красивые платья или уродливые?
У подружек были лиловые платья, красивые. Они были все разные, но они прям, типа, заморочились. Ну, кстати, спросите вот из пяти подружек, со сколькими подружками я дружу спустя столько лет. С одной. Ну вот, да, и что касается такого внешнего вида, я помню, как я заморачивалась за это платье, я помню, как я худела, чтобы в него влезть. Это, знаете, был прям такой классический корсет с широкой юбкой, там какие-то жемчужины. Я могу даже поискать какие-нибудь фоточки и сравнить, какая была вот эта вот первая свадьба в 21 год и какая свадьба у меня была в 32 года. Второй раз я вышла замуж в октябре 22-го. Это уже случилось в эмиграции в Грузии. И я купила свое платье за 20 лари, это примерно 600-700 рублей, в секонде. Мне как бы было вообще без разницы на самом деле, как я выгляжу. У меня были кеды конверсы на ногах, вот это платье из секонда, джинсовка и розовые волосы. И можно подумать, что наоборот, такой образ, он больше подходит 20-летней девчонке, которой я была тогда на своей первой свадьбе, чем 32-летней женщине-маме. Что-то как бы не стыкуется, как будто бы. Но на самом деле мне кажется, что это такая возрастная штука, что ты с возрастом понимаешь, что для тебя действительно важно и что для тебя действительно ценно. И что вот эта вся внешняя атрибутика в виде там лиловых ленточек, что это как бы прикольно, но как будто бы этого совершенно не важно. Но, с другой стороны, я тоже не хочу это обесценивать, потому что гештальт как будто бы закрыт. Вот у меня уже вот эти вот все ленточки, лепесточки, выездные регистрации были. Ну, типа, да, я попробовала, окей, хочу по-другому. Поэтому мне кажется, тут очень круто чувствовать, слышать себя, и я ничего не вижу плохого в том, чтобы реально заморочиться за свадьбу, если у тебя есть такое желание.
И ресурсы.
Да.
Ну и как будто бы раньше, мне кажется, просто лет 10 назад было актуальнее вот эти всякие ленточки. Я сейчас меньше этого вижу.
Я сейчас меньше это вижу в контексте свадеб россиян или иммигрантов по очевидным причинам. Но вот всякие ребятки, блогеры, за которыми я слежу, типа американские или европейские, да не, нормально, все еще ленточки есть. Ну, и по очевидным причинам. Ну, когда у тебя есть capacity в голове на то, чтобы тратить на это время, ресурсы и силы, ну, ты будешь на это тратить силы.
Как ты оцениваешь, Ленда, свое платье?
Платье я великолепно оцениваю. Если вы хотите увидеть мое свадебное платье, то залетайте в наш выпуск про шоу «Холостяк». Мы там с Наташей были.
В белом.
И я в моем свадебном, да, Наташа в белом. Я брала с точки зрения того, что я смогу его куда-то носить дальше. Я на него потратилась, но не так сильно. То есть мне хотелось взять прикольное, клевое платье, которое я смогу потом реально куда-то на ивенты или на что-то такое носить. Не знаю, у меня сейчас моя свадьба, наверное, вызывает скорее такие горько-сладкие эмоции, потому что, по сути, это было последнее мероприятие у нас на квартире в Королёве, в которое собрались все друзья, которые сейчас вообще, типа, не в одном месте, ни один из этих людей не в одном месте. Кто-то в Финке, кто-то в Грузии, кто-то в Белграде, кто-то уехал в Тай, что-то еще, кто-то остался в Москве. Просто иногда я думаю о том, что все эти люди больше никогда не соберутся в одном месте, и мне ужасно грустно от этого.
Вот,
но это было хорошо, мне кажется, это было очень тепло. Опять же, там было ноль организации, мы просто разослали своим друзьям приглашение в крошечную квартиру в Королёве, куда все приехали, и было примерно 30 человек. Я не знаю, как мы не убили эту квартиру, почему к нам не пришли ни разу соседи, но мы включали Arctic Monkeys, сболтали, ели вкусненько, наслаждались иллюзией того, что все окей, потому что все как будто приехали, такие, ну, тепло, хорошо, все рядом. Хотя бы на один вечер максимально скопируем, как будто бы это идеально получилось. Все приходили в чем угодно. Это была свадьба в нашей квартире. Там не нужно было наряжаться.
А я, так как у меня еще нет опыта, я только решила, что я против уродских платьев на свадьбу. И если у меня хоть кто-то из подружек решит пойти так в знак солидарности, что типа невеста должна быть самая красивая, я отправлю домой переодеваться, потому что все должны выглядеть очень хорошо. Ну, типа, мне приятнее и гораздо как-то лучше настроение, когда у всех есть какой-то вайб праздничный, все как-то принарядились и вот это все, а не так, что там, я не знаю, если у меня день рождения, кто-то чуть стесняется там классно выглядеть только из-за этого. Я поддержу, что все были красотульки.
А не так, что ты с колпаком, а все остальные в трениках.
Да, да, да. И ты такая, ну и где эта вечеринка, что это такое?
У меня есть, на самом деле, попкультурная штука, которая меня очень сильно успокоила. Перед регистрацией именно, когда это про что-то документальное, про что-то, что тебя, ну, типа, условно связывает подписями, которые вы ставите в этом несчастном ЗАГСе, ты просто немножечко, ну, нервничаешь. Это твой первый брак, это твой первый муж, это твоя первая жена.
А ты думаешь, если второй, то ты не нервничаешь? Оль, ты нервничала на второй свадьбе? Или такая, да, господи, это же уже не первый раз, пофиг.
Да какое-то другое, уже более простое к этому отношение. Ты перестал заморачиваться. Ты такой, ну, типа, всегда есть выход. Я знаю, как его найти.
Про это был очень такой кринжовый момент. Я была на свадьбе одного своего приятеля, и я что-то иду, и там стоит мама невесты. Ей говорят, типа, поздравляю, надеюсь, что, типа, будут вместе всю жизнь. Она говорит, да, может, и не обязательно. Я такая, типа, Заюш, ну ты на свадьбе, ты можешь хотя бы сегодня это не произносить?
Ну, слушайте, это жизнь, понимаешь? Когда мы смотрим статистику, мы как бы все понимают, но как будто бы...
И я стараюсь про нее никогда не вспоминать. Она меня настолько ужасает.
Да можно просто невесте об этом не говорить, но то, что ты об этом думаешь, как гость, например, ты пришел на эту свадьбу и такой... Так очень вкусно, конечно. Ну, жених нормальный, может, следующий получше будет.
Мне очень нравятся вот эти мемы, знаете, где, типа, ты сидишь на свадьбе своей лучшей подруги, и ты же ее там, я не знаю, месяц назад уговаривала расстаться с этим чуваком.
Ну, было.
У кого было, ставьте лайк.
Раз уж мы уже даже частично вспомнили чуть-чуть родственников, самое время обсудить фильм «Моя большая греческая свадьба». Это один из моих самых любимых ромкомов. Это, по-моему, один из немногих ромкомов, которые номинировали на лучший сценарий на «Оскар». «Оскар», разумеется, обходит ромкомы, потому что это все-таки что-то такое максимально низкое жанровое.
Они до сих пор не поняли, что это лучшее кино на свете.
Но справедливости ради и ромкомов мы давно не видели вот таких хороших, вот. Но сейчас идет возрождение, ура. моя большая греческая свадьба. Не знаю, я была на большом количестве чувашских свадеб. В детстве меня очень часто водили на свадьбы к родственникам, к каким-то друзьям родителей. Я никогда не была на какой-то прям максимально национальной чувашской свадьбе. Но деревенские свадьбы — это деревенские свадьбы. В любом случае, там будут национальные танцы, там будет национальный костюм.
Там кто-нибудь подерется.
Это на любой свадьбе, не только на чувашской, на любой. Кроме свадьбы миллениалов и зумеров, скорее всего. Ну, я не знаю, но мне хочется в них верить.
А на какой самой большой свадьбе, вы, если вдруг помните число, вы были? Вот, ну, хотя бы там, я понимаю, не какое-то конкретное, но там, я не знаю, 50, 100, вот какими-то такими десятками.
200 человек.
И ты была гостем?
Да.
А я была не гостем, я работала на свадьбе, где было 300 человек. Я 18 лет работала официанткой в большой гостинице в нашем городе, в Хаяте. Я из Екатеринбурга. Она тогда только открылась, и там был самый большой зал в городе. И это как бы 5 звезд. И там проводились самые крутые свадьбы, то есть все хотели свадьбу там. И это была армяно-греческая свадьба на 300 человек.
Вау!
И это было офигенно. Ну, то есть это было так шумно. Их было так много, они были все такие яркие, классные, веселые, вообще не похожие на то, на каких свадьбах я была.
Стол буквой «П», и за ним все умещаются, да?
Да-да-да. Ну, то есть там много танцев, много музыки. Ну, в общем, свадьба была офигенная. И вот, наверное, из всех свадеб, на которых я была, я запомнила только ту, на которой я работала.
Я поняла, что в детстве я, конечно, ужасно романтизировала вот этот вот инвазивность родственников в твое счастье. Потому что в детстве мне казалось, что ой, как классно, поддерживают друг друга. В конце дарит дом, целый гигантский дом, батя.
По соседству.
Просто рядом, да, соседний дом. А сейчас, когда я пересматривала, это уже абсолютно не в моей плоскости. Не то, как мне было бы комфортно жить 100%, абсолютно точно. Но посмотреть на это со стороны довольно прикольно. Плюс, мне кажется, я не уверена, что вышло раньше, но вайбы у фильмов еще схожи с факерами, знакомство с факерами. Ромком, который даже больше не про романтику, а про твою семью и про то, как твои семьи знакомятся либо с твоим партнером, либо друг с другом. Возможно, это интереснее, чем ромком. Серьезно, ну, потому что вот это вот столкновение любой культуры с американской, которая такая нейтральная, вот, и тут какие-нибудь яркие греки пришли к гигантской семьей. Но, наверное, в контексте большой греческой свадьбы мне еще очень все-таки нравится, что можно я буду называть его Эйденом, потому что я его только так называла. Я такая: о, Эйден.
А его там и зовут Иэн, ну, то есть недалеко ушло.
Да. Мне очень нравится он как персонаж, потому что очень часто мы сталкиваемся в ромкомах. Это либо циник, который не верит в брак. Он вообще такой: ты меня не поведешь под венец, потому что я крутой. Брак — это просто концепция странная.
Для слабаков.
Да, для слабаков. А этот такой типа: принять православие для тебя? Да вообще без проблем. Пойти на странную тусовку с твоими родителями без проблем. Просто терпеть тот факт, что твой брат постоянно подшучивает и заставляет тебя говорить непристойности на греческом. Все окей.
Ну да, мне кажется, он еще классную фразу в самом начале произносит, когда вот еще, по-моему, не делает ей предложение, а когда предлагает отношения. Он говорит, типа: окей, у тебя странные родственники, а у кого они не странные? Типа, я просто хочу быть с тобой, у меня без разницы, как выглядит твоя семья. Это так мило. У меня, кстати, в семье есть такая же история, где мужчина принял православие ради невесты. И это, мне кажется, супер мило. Я у вас хотела спросить, вот там как раз же это очень такая большая тема, и там еще вот, когда, по-моему, он принимает православие, брат стула и стоит, и такой, типа: ты этого заслуживаешь. И она такая: блин, я не знаю. Он такой: нет, ты этого заслуживаешь. Как вы думаете, и какие у вас мысли, на что вы могли пойти ради партнера при подготовке каких-то таких штук? Насколько вообще оцениваете, кринж это или нет? Вот, ну, там, я не знаю, менять веру.
Это сложно, мне кажется. И тут, ну, каждый сам, наверное, должен ответить себе на этот внутренний вопрос. Так как я человек неверующий, и я вообще атеист, как бы для меня тут даже не стоит такой вопрос. И, скорее всего, я бы даже такого партнера не встретила. Потому что мой муж тоже атеист. Но, кстати, мой бывший муж — супер верующий, воцерковленный человек. При том, что когда мы начали встречаться и когда мы поженились, такого не было. Ну, то есть мы начали встречаться в 16 лет. Никто в 16 лет в церковь не ходил. Это потом, понимаете, жизнь его помотала, и вот он, значит, стал верить в Бога. Но у меня такого нет. И я думаю, что если бы человек был очень верующий, то мне бы с ним просто было некомфортно, понимаете? То есть любой какой-то перегиб, я бы уже с этим не стала точно мириться. Поэтому мне довольно-таки сложно ответить на твой вопрос, что я могла бы сделать именно вот что касаемо веры. А вообще, что бы я могла сделать ради партнера, наверное, то же самое, что я могла бы сделать и без партнера. Например, переехать в другую страну. Ты готов ради партнера переехать в другую страну? Если ты можешь себе ответить, готов ли ты просто сам ради себя туда переехать, то как бы какая разница, ради партнера или нет?
Мне просто еще кажется, что в фильме, конкретно в фильме, он принимает православие не ради нее. Он принимает православие ради того, чтобы она не отходила от своей семьи. Потому что у нее была идея сбежать от семьи, выйти замуж в Вегасе. Но он понимал, что для нее все-таки, ну, как бы ее корни, ее связь с родственниками, она очень, ну, такая плотная. Ей будет тяжело, если она уйдет от этого. Он, по сути, ради того, чтобы они строили вот эту большую семью, не отходя от нее, он принимает православие. Потому что, ну, главная героиня у нас в течение фильма не то, чтобы прям показывается как суперрелигиозная.
Ну да, но мне кажется, там еще важная фраза, которую он говорит во время разговора со своими родителями. Он такой, типа, ну вот семья Тулы очень религиозная, в отличие от нас с вами. Ему просто пофиг, как я понимаю, для него это не какой-то суперважный момент. Он такой, ну, тогда без проблем. Мне очень нравится, какую ему выбрали крестную, конечно, легенда.
Я сейчас подумала, типа, что можно сделать ради партнера. Не знаю. Что-нибудь прикольное. Грамоту вымпел.
Ручку. Не, ну я бы, наверное, ради партнера, если надо, бы согласилась на открытки с флагом страны, из которой он. Но я бы не стала прыскать руки вот этой хренью для чистки окон.
Так она помогла от прыща, слышишь, в конце, все нормально. На самом деле, ну, абсолютно согласна с Олей, я бы тоже как-то транслирую это именно через эмиграцию, что вот, есть человек, я его выгнала, чтобы он поскорее уехал, а я решила вопросики со зверятыми документами. Скорее всего, там, не знаю, чтобы мне переехать одной, мне нужно было бы тяжелее распределять финансы, потому что на тот момент у меня была одна прям совсем грустная работа. Но, скорее всего, я бы это все равно сделала там в течение года-полутора в какой-то момент.
Кстати, а вы знали, что вот эта исполнительница главной роли, и она же автор сценария, Ния Вардалос, что это все с ней реально произошло в жизни?
Потрясающе.
Да, да. Ну, понятно, что там, возможно, какие-то моменты гиперболизированы для фильма, но в целом, как бы, сюжет взят из реальной жизни. Прикольно.
Ну, мне в целом очень нравится еще, знаете, что там не так, что вот наоборот история, что вот он американец такой, ой, даже не знаю, хочу ли я быть гречанкой, или вот не формат бедные, богатые, да, а что вот она такая, типа, ну, мой батя везде ищет греческие корни, поэтому, чел, если у тебя их нет, то нам придется туго.
Как будто бы реально очень понятно, почему фильм был замечен Оскаром, потому что, по сути, мне кажется, на тот момент было не так много фильмов про вот это вот первое поколение детей иммигрантов. Это сейчас у нас, типа, дофига книг, дофига сериалов про это. Когда родители на тебя давят, потому что они сделали очень много для того, чтобы перевести всю семью или там часть семьи за американской мечтой. То, как это вплетается в греческой свадьбе в комедийные моменты, мне очень это нравится. Это вот на уровне, правда, это драма. Мы с Наташей обсуждали, когда делали эпизод про Оскар, прошлые жизни, там, где ее муж рассказывает о том, что иногда мне бывает ужасно тоскливо, потому что во сне ты говоришь на корейском, а я не понимаю этого. И у меня есть ощущение, что я никогда не пойму полностью то, как ты, ну, живешь, твой опыт. Вот, и я такая...
Ну да, может быть, поэтому так история отозвалась, потому что ты как будто бы отчасти начинаешь ее примерять на себя.
Ну вот, кстати, по тому, как это выглядит все, вот знаете, когда у тебя шумные родственники, когда они скорее делают твою свадьбу такой, как они хотят, а не ты. Мне кажется, тут тоже очень похожий фильм «Горько», главная комедия России. Я сегодня с утра ее включила, и я поняла, насколько она смешная. Почему-то, когда я смотрела ее, вот когда она вышла, я была моложе, я такая, ой, фу, кринж. А сейчас я такая, гы-гык, каждые 5 минут.
Абсолютно соглашусь с тобой. Как-то другое восприятие сейчас этот фильм. И реально, мне кажется, для меня это один из самых смешных фильмов именно российских. Ну, то есть тот, который можно включить, и ты точно знаешь, что ты поржешь. Ну, типа, там один паль чего стоит. Как бы это просто...
Легенда. Вот когда я как раз побывала на большом количестве свадеб, я поняла, что большинство из них выглядят очень похожими друг на друга. Потому что ты знаешь, по какому сценарию они пойдут. И потому что все гости очень адекватны, как бы это ни звучало. Ты понимаешь, что, скорее всего, это будет, ну, немножко скучновато, когда ты уже там на какую-то энную свадьбу идешь. А мне кажется, вот такие свадьбы, которые а-ля деревенские, да, где там, типа, тебе надо в гараже мерить платье, а ты хочешь его в стиле русалочки, а тебя зовут в какой-то банкетный странный зал. Ты понимаешь, что там будет что вспомнить. И, наверное, я сейчас как раз двигаюсь от того, что мне иногда кажется, что лучше кринж, чем скука. Возможно, если у меня будет кринжовая свадьба, я очень об этом пожалею, но пока так.
Удивительно, что у нас сегодня с вами в плане не было обсудить шоу «Четыре свадьбы».
Ну вот и все, ты замужем теперь.
И кажется, это надо для спецвыпуска вам оставить.
Да я, кстати, очень мало смотрела.
Я пару выпусков посмотрела, мне хватило.
Единственное, что я так или иначе в плане реалити-шоу про свадьбы видела, это, по-моему, на TLC показывали, как девушка выбирает платье, ей тяжело, и для нее это очень важно. По-моему, Say Yes to the Dress, как-то так называется. Обожала. Мне никогда не нравились платья вот те самые в этих реалити-шоу или даже в фильмах, потому что они мне казались очень неудобными.
Это реально так. Знаешь, как сложно пописить сходить в таком платье?
Я не представляю, у меня было очень удобное свадебное платье.
Поэтому второе платье мое было короткое.
Это правильный выбор. Мы за комфорт, девчонки.
У меня есть к вам последний вопрос. У меня просто в детстве была практически гиперфиксация на фильмах, сериалах, на любых штуках про сбежавших невест. Просто невероятно. Мне казалось, это настолько романтично. Это же и в «Сабрине маленькой ведьме» было с Харви. Как вы относитесь к этому тропу сейчас?
На самом деле, вот этот образ сбежавшей невесты, он тоже гипертрофирован, но это очень классная мысль в плане психологии. И показано, что даже как бы, если тебе очень страшно, что если ты совершишь какую-то ошибку, то как бы это окей. Ну, то есть, что ты можешь передумать даже в последний момент, и нет в этом ничего такого, типа, конец света не наступит. Это просто показано через свадьбу. Но можно перенести это вообще на любой момент своей жизни. Знаете, вот как мы тоже сегодня несколько раз затронули тему иммиграции, что, например, уехав, все, ты больше не можешь вернуться, пути назад нет. Но на самом деле все мы знаем, что путь назад всегда есть, и это нормально. И мне кажется, вот в этой теме, если глубоко копнуть, да, а не то, что мы видим на поверхности, невесту на лошади, да, убегающую со свадьбы, то как бы мне вот эта мысль откликается, не знаю, как вам.
Мне в целом нравится, наверное, этот заход, потому что очень часто как раз ты сперва смотришь, наблюдаешь за этой парой, и да, ты технически в голове из-за названия, из-за того, что ты прочитала премис, ты понимаешь, что они расстанутся в конце, потому что она сбежит, или кто угодно сбежит. Но все-таки нам показывают эти романтические отношения, которые вот в моменте работают. Но в какой-то момент там у главной героини копится, и она понимает, что нет, это не работает. И классно, что да, нам показывают, что можно что-то с этим сделать. И мне это особенно нравится в «Сабрине», на самом деле, который вообще не свадебный ромком, который наш любимый тинейджерский сериал. Просто я помню, что в последних сезонах «Сабрины» нам показывают, что у нее реально классные, крутые отношения, ей в них максимально комфортно. И тут Сабрина, ну как бы в этих серьезных, тоже долгосрочных отношениях, понимает, что все-таки ей не так хочется свадьбы с этим человеком. Вот, и она на мотоцикле в финале просто улепетывает. И я рада за мою девчонку.
согласна с тем, что классно, что есть такая репрезентация. Я, наверное, никогда в жизни не встречалась с тем, чтобы кто-то отменял свадьбу, вот именно, ну, сбегал со свадьбы. Из-за того, что как бы это все происходит в фильме, у меня все равно есть эта дистанция, и мне в целом, ну, как бы ок. Сбежит она, не сбежит, мы за этим просто наблюдаем. Когда в реальности некоторые парочки, знаете, вы за ними наблюдаете, вы понимаете, что, типа, надо сваливать. Ей надо сваливать от него уже давно. Почему она до сих пор в этих отношениях? И когда я там вижу, что их отношения переходят на новый уровень, там, вот, предложения, да, и что они помолвлены, я потом такая, ну, дальше еще сложнее откатиться назад. Да, но возможно, но сложнее. Вот у меня было, наверное, несколько примеров в жизни среди знакомых, когда вот им делали предложение, я понимала, что эти пары должны расстаться, и они, к счастью, девчонки находили силы даже после помолвки, такие, не, чел, все, пока-пока.
Это твоя манифестация, только твоя манифестация.
Да, я такая думаю, я не верила, что, ну, типа, когда ты видишь, что человек из отношений не может таких плохих и абьюзивных выйти, то, что он выйдет из них во время помолвки, мне вообще казалось супер каким-то нереалистичным.
Блин, я, по-моему, это не сказала в этом выпуске, но это поп-культурный совет для всех, кто выходит замуж, женится, и, возможно, перед свадьбой, чисто из-за того, что организация выбила все силы, и вы все нервничаете, и всякое такое. Короче, штука, которая меня максимально успокоила и поддержала, это мы с Максом вместе посмотрели эпизод «Как я встретил вашу маму», где Лили и Маршалл, они сделали регистрацию до официальной регистрации, потому что все пошло не так в их свадьбу, все там и сбрили волосы, и фата потерялась, что-то еще. И они просто в маленькой компании друзей у деревца рядом со всем этим лофтом, где все проходило, провели маленькую, уютную, милую регистрацию, а потом пошли на официальную часть, где их снова поженили. Боже, как меня это успокоило. Ну, чисто из-за того, что мы выходили замуж, женились в период тревожный. Ну и просто, типа, сесть, глянуть вместе перед регистрацией, мне кажется, будет весело.
Мне кажется, вообще, в целом, нарушать этот привычный какой-то таймлайн свадьбы — это супер хайп, потому что у меня были случаи, многие мои знакомые, вот, которые еще женились в относительно спокойное время, знаете, вот это вот, фотосессия накануне свадьбы. Все нервничают, никто не жрет, и вот это все. И я такая, так, у меня никогда не будет фотосессии накануне свадьбы, либо слишком заранее, либо слишком позже. Чтобы все чильнули, отдохнули и не парились.
Ну, вообще, мне кажется, это самый классный подход, когда ты расслаблен. И мне кажется, если кто-то планирует какую-то глобальную свадьбу, то всегда закладывать бюджет на человека, какого-то ассистента, который за все будет отвечать. Да, это действительно очень важно. Я помню, что я была в таком стрессе, когда организовывала свою первую свадьбу. Я даже не отследила свой цикл и не сообразила, что у меня 2 месяца не было месячных. И только на следующий день после свадьбы я поняла, что я беременна.
Воу! Жесть какая!
Да, у меня то есть не было времени даже, чтобы вообще просто подумать, а чё, как я себя чувствую, что я на каких-то этих... И курила, и пила. Конечно, если бы я знала, что беременна, я бы этого не делала. Но я даже не смогла этот момент чекнуть. Поэтому если вдруг вы планируете организовать что-то глобальное, то...
Заходите в приложение для менструации, следите за организмом.
И обращайтесь к специалистам. Я реально, чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что каждый должен своим делом заниматься. Да вот даже подкаст. Я умею в микрофон говорить, но монтировать не умею. Соответственно, я никогда не сяду монтировать, потому что знаю, что я тогда все подкасты сразу закрою.
Передаем привет здесь Алиночке, которая монтирует лучше всех наш подкаст «Полдвижник».
Ну а с вами был подкаст «Поп-девишник», и мы его ведущие Лена.
И Наташа.
И наша прекрасная гостья Оля. Оля, снова расскажи, где тебя найти, где тебя послушать.
В описании к этому подкасту, надеюсь, вы оставите на меня ссылку. Переходите, слушайте мой подкаст «Нормально же общались» или «Сколько денег на карточке». Буду всех рад видеть в своих социальных сетях. Всем пока. Спасибо, девочки, что пригласили.
Давайте что-нибудь скажем на свадебном языке.
Горько!
Горько! Горько!